У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Вместе с героями повести графа Сологуба Тарантас, путешествующими из Москвы в Казань, мы преодолели почти весь их путь, увидели сцены русской жизни, ознакомились с представителями различных сословий, побывали в лежащих на этом пути селах, городах и монастырях. Все это происходило в рамках современной героям русской жизни. В заключение нам осталось заглянуть в жизнь будущую, не наступившую покамест даже для нас, такую, какой она представляется славянофильствующему автору. С нею мы отчасти могли уже ознакомиться в конце предыдущей передачи, где увидели процветающие села и города этой новой России. Теперь дело за Москвой. Читаем. «И вот блеснул перед Иваном Васильевичем целый собор сверкающих куполов, целый край дворцов и строений. Москва, Москва!» — закричал Иван Васильевич. И в эту минуту Тарантас исчез, как бы провалился сквозь землю. Иван Васильевич очутился на Тверском бульваре, на том самом месте, где еще недавно, кажется, встретил он Василия Ивановича и условился с ним ехать в Мордасы. Иван Васильевич изумился. Вековые деревья осеняли бульвар густою широкую тенью. По сторонам его красовались дворцы такой легкой, такой прекрасной архитектуры, что уж при одном взгляде на них душа наполнялась благородной любовью к изящному, отрадным чувством гармонии. Каждый дом казался храмом искусства, а не чванной выставкой бестолковой роскоши. Конец цитаты. «Слишком идиллическая картинка, скажете вы. Я же скажу больше». Зная иронического Сологуба, нельзя не заподозрить в этих описаниях неких пародийных элементов. В особенности же эти подозрения оправдываются при чтении следующего далее эпизода, где, впрочем, ирония причудливо переплетается со славянофильской программной заданностью. Читаем. «Италия, Италия, неужели мы тебя перещеголяли?» – воскликнул Иван Васильевич и вдруг остановился. Ему показалось, что навстречу к нему шел князь, тот самый, которого он когда-то встретил на большой дороге в Дармезе, который вечно живет за границей и приезжает в Россию с тем только, чтобы забрать с мужиков оброк. «Не может быть», — подумал он. «Однако ж кажется, что князь?» «Да он верно за границей. И к тому же, разве из маскарада идет в таком наряде?» Навстречу к Ивану Васильевичу шел в самом деле князь, только не в таком виде, как он знавал его прежде. На голове его была бобровая шапка. Стан был плотно схвачен тонким суконным полушубком на собольем меху, а на ногах желтые софьянные сапоги доказывали по славянскому обычаю его дворянское достоинство. Он узнал старого своего знакомого и учтиво его приветствовал. «Здорово, старый приятель», — сказал он. «Как, князь? Так это точно вы? Я никак бы не узнал вас в этом костюме». «Почему же? Наряд этот совершенно удобен для нашего северного холода, а притом он наш, народный, и я другого не ношу». «Не знал-с, виноват, совсем не знал. А я думал, князь, что вы за границей». «За какой границей?» «Да на западе». «Зачем?» «Да так-с. Помилуйте». У нас есть свой запад, свой восток, свой юг и свой север. Коли любишь путешествовать, так и тут своего во всю жизнь не объедешь. Конечно, это правда, князь. Однако согласитесь сами, что за границей мы находим не только удовольствие, но и важные поучения. Князь посмотрел на Ивана Васильевича с удивлением. Какие поучения? Примеры-с. Какие примеры? Да просвещение и свободы. Князь рассмеялся. «Помилуйте, да это слова. Мы не дети, слава Богу. Нам неприлично заниматься шарадами и принимать названия за дела. Я вижу, впрочем, с удовольствием, что вы читаете историю. Занятие похвальное. Вы говорите о том времени, когда непрошенные крикуны вопили о судьбе народов не столько для народного блага, как для того, чтобы их голос был слышен. Но ведь народы давно сами догадались, что весь этот шум прикрывал только мелкие расчеты». Частные страсти, личное самолюбие или горячность молодости. Поверьте, если благо общее и подвинулось, так это от собственной силы, а не от громких возгласов. Для всякого человеческого дела страсть не только пагубна, но даже смертельна. Вам это докажет история, а история не что иное, как поучение прошедшего настоящему для будущего. Мы начали после всех, и потому мы не впали в прежние ребяческие заблуждения. Мы шли спокойно вперед, с верою, с покорностью и с надеждой. Мы не шумели, не проливали крови. Мы искали не укрывательство от законной власти, а открытой священной цели. И мы дошли до нее и указали ее целому миру. Терпением разгадали мы загадку простую, но до того еще никем не разгаданную. Мы объяснили целому свету, что свобода и просвещение одно и то же целое, неделимое, и что это целое – не что иное, как точное исполнение каждым человеком возложенной на него обязанности. «Вы шутите, князь? Сохрани меня, Бог!» Люди кричали много о своих правах, но всегда умалчивали о своих обязанностях. А мы сделали иначе. Мы крепко держались обязанностей, и право таким образом определилось у нас само собой. Да как же вы это сделали? Бог благословил наше смирение. Вы знаете, Россия никогда не заносилась духом гордыни, никогда не хотела служить примером прочим народам, и оттого-то Бог избрал Россию. Неужели это правда, князь? Да, это Бог. Да все-таки я не понимаю, как вы дошли до такого счастья. Дошли просто, повинуясь стремлению века, а не бегая с ним в запуски. Мы искали возможного и не гонялись за недостижимым. Мы отделили человеческое от идеального. Мы не увлекались пустыми, неприменяемыми началами, ибо знали, что нет начала, которое бы, доведенное до крайнего своего выражения, не делалось нелепостью, и, что хуже, преступлением. Вот почему мы старались согласовать разнородные стихии, а не разрушить, не сокрушать их в безрассудных порывах. Мы искали равновесие. Равновесием держится весь мир, и это равновесие нашли мы в одной только любви. В любви христианской таится и гражданственное спокойствие, и семейное счастье, все, что мы можем просить от земли, все, что мы должны просить от неба. «И вы не встретили препятствий?» – спросил Иван Васильевич. «Без препятствий не было бы успеха, не было бы человеческих условий. Но в любви мы нашли и волю, и силу, и победу над враждебными началами. Нашли единодушное влияние всех сословий для великого народного подвига. Дворяне шли вперед, исполняя благую волю Божьего помазанника. Купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению. И побороли мы и западное зло, и восточное зло, пользуясь их примером, и теперь, слава Богу, Россия владычествует над Вселенной не одними громадными силами, но и духовным, высоконравственным, успокоительным влиянием. «Я вижу, — заметил Иван Васильевич, — что вы по-прежнему аристократ». Князь улыбнулся и пожал плечами. «Опять слова, опять пустые названия. Хорошо, что я с вами давно знаком и не повторю вашего замечания. Но я вас предваряю, вы можете уронить себя в общем мнении, если узнают, что вы еще занимаетесь пустыми толкованиями об аристократах и демократах. Теперь все называется настоящим именем и оценивается по достоинству. Тунеядец, который надувается глупой надменностью, точно так же отвратителен, как и желчный завистник всякого отличия и всякого успеха. Голодная зависть нищей бездарности ничем не лучше спесивого богатства. Я аристократ в том смысле, что люблю всякое усовершенствование, всякое истинное отличие, а демократ потому, что в каждом человеке вижу своего брата. Впрочем, как вы видите, эти понятия вовсе не разнородны, а напротив, тесно связаны между собой. Как же вы, князь, проводите здесь время? Скучненько, я думаю. Разве ведете большую игру в лото или в палки? «Что за шутки?» – возразил, немного обидевшись, князь. «У нас в карты одни только слуги играют, и то мы лишаем их места за такую гнусную потерю времени. У нас, слава Богу, есть довольно занятий. Нетрудящийся человек не достоин звания человека. Когда же мы устаем от дела, то мы отправляемся в клуб. В английский? Нет, в русский. Там собираются наши светлые умы, и, слушая их беседу, всегда можно почерпнуть или новое познание, или отрадное впечатление. Поверите ли, все наши огромные предприятия, все усовершенствования, которыми мы так справедливо гордимся, возникли среди этого дружеского размена мнений и чувств. Так вы, князь, постоянно живете в Москве? О, нет, я в Москву только изредка наезжаю, а то живу себе большей частью в уезде. Служба берет много времени. Вы служите, князь? Да, заседателем. Иван Васильевич захохотал во все горло. Чему же вы смеетесь? Помилуйте, князь, с вашим богатством, с вашим именем. Да оттого-то я и служу. Во-первых, как гражданин, я обязан отдать часть своего времени для общей пользы. Во-вторых, выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не содержит нищих невежд или бессовестных лихаимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности. Так вы живете в губернском городе? Иногда по службе, иногда для удовольствия. Приезжайте к нам. Вы найдете много любопытного, много древностей, много предметов искусств, не говоря уже о огромных предприятиях относительно промышленности и торговли. Общество у нас серьезное, ненавидящее праздность с ее жалкими последствиями. Приезжайте к нам. А всего лучше приезжайте ко мне в деревню, в старый мой дедовский замок. Есть что посмотреть. «Могу вообразить», — прервал Иван Васильевич. «Если роскошь усовершенствовалась у нас, как и прочее, какие должны быть у вас комнаты? Я чаю, вы каждый год меняете обои и мебель? Сохрани Бог. Мой замок стоит, как уж есть, несколько веков. В нем сохраняются с почтением все следы дедовской жизни. Он служит некоторым образом памятником их действий. Воспоминание о них не исчезает, а переходит от поколения к поколению, внушая детям благодарную гордость и обязанность не уронить чести своего рода. Впрочем, деды наши не употребляли денег своих на вздор, а на важные местные улучшения, на книги, на поощрение художеств, на пособие наукам. Зато каждый замок может служить у нас предметом самых любопытных изучений, самых изящных удовольствий. У нас в особенности замечательно собрание картин. «Итальянской школы?» – спросил Иван Васильевич. «Арзамасской школы. Вообразите, у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев». «Вот тена», – подумал Иван Васильевич. «Немалого внимания заслуживает тоже моя библиотека». «Иностранной словесности, верно?» «Напротив». Иностранной словесности вы найдете у меня только то малое число гениальных писателей, творения которых сделались принадлежностью человечества. Но вы найдете у меня полное собрание русских классиков, любопытную коллекцию наших прекрасных журналов, которые своими полезными и совестливыми трудами поощряли народ на стези прямого образования и сделались предметом общего уважения и благодарности». Зато, поверите ли, чтение журналов сделалось необходимостью во всех сословиях. Нет избы теперь, где бы вы ни нашли листка «Северной пчелы» или книги отечественных записок. Писатели наши – честь и слава нашей Родины. В их творениях столько добросовестности, столько родного вдохновения, столько бескорыстия, столько увлекательности и силы, что нельзя не порадоваться их высокому и лестному значению в нашем обществе. «Да, Биш, скажите, пожалуйста, где Василий Иванович?» Иван Васильевич смутился. Он совершенно забыл о Василии Ивановиче, и совесть начала его в том упрекать. «Вы знаете Василия Ивановича?» – спросил он, запинаясь. «Знавал в молодости. Да вот давно уж не видал. Человек не бойкий в разговорах, а практически дельный. Если б все люди были, как он, просто без образования, наш народ гораздо бы скорее образовался». А то нам долго мешали необразованные крикуны, которые кое о чем слышали, да мало что поняли. Кланяйтесь Василию Ивановичу, если он жив. А теперь прощайте. Я заговорился с вами. Прощайте. Князь пожал у Ивана Васильевича руку и быстро скрылся, оставив своего собеседника в сильном раздумье. «Уж не это ли наша гражданственность?» – подумал он. Конец цитаты. И, наконец, следующий, хотя и не лишенный привычной для Сологуба иронии эпизод. Но, несмотря на это, вытягивающий снящуюся герою утопию до высочайшей звенящей ноты. «Ваня! Ваня!» – закричал вдруг кто-то за ним. Иван Васильевич обернулся и очутился в объятиях своего пансионного товарища, того самого, который встретился ему на Владимирском бульваре. «Ваня, как это ты здесь?» – спрашивал он с дружеским удивлением. «Сам не знаю», – отвечал Иван Васильевич. «Пойдем ко мне. Жена будет так рада с тобой познакомиться». «Я так часто ей говорил о том счастливом времени, когда мы сидели с тобой в пансионе на одной лавке и так ревностно занимались, так жадно вслушивались ученые лекции наших профессоров». «Шутишь ли?» – сказал Иван Васильевич. «Тут, братец, как не быть признательным к этим людям. Ими обязан и душевным спокойствием, и вещественным благосостоянием. Я богат потому, что умерен в своих желаниях. Я неприхотлив потому, что вечно занят. Я не взволнован желанием искать рассеяния, потому что нахожу счастье в семейной жизни. В этом счастье заключается вся моя роскошь. И благодаря строгому порядку я могу еще делиться своим избытком с неимущими братьями. К несчастью, на земле не может быть равенства. Человек никогда не может быть равен другому человеку. Всегда будут люди богатые, перед которыми другие будут почитаться бедными. Ум и добродетель имеют тоже своих богатых и своих бедных. Но обязанность богатых – делиться с неимущими, и в том заключается их роскошь. Пойдем ко мне». Они отправились. Все было просто в скромном жилище товарища Ивана Васильевича. Но все дышало какой-то изящной изысканностью, каким-то неизъяснимым отблеском присутствия молодой прекрасной женщины. Приветливо улыбнулась она Ивану Васильевичу, и он остановился перед ней в немом благоволении. Ему показалось, что он до того времени никогда женщины не видывал. Она была хороша не той бурной сверкающей красотой, которая тревожит страстные сны юношей, но в целом существе ее было что-то высоко безмятежное, поэтически спокойное. На лице, сияющем нежностью, всякое впечатление ярко обозначалось, как на чистом зеркале. Душа выглядывала из очей, а сердце говорило из уст. И в полудетских ее чертах выражалось такое доброжелательное радушие, такая заботливая покорность, такая глубокая, святая, ничем не развлеченная любовь, что, уже глядя на нее, каждый человек должен был становиться лучше. В каждом ее движении было очаровательное согласие. Она улыбнулась вошедшему гостю, а двое розовых и резвых детей, смущенные видом незнакомца, прижали к ее коленям свои кудрявые головки. Иван Васильевич глядел на эту картину, как на святыню, и ему показалось, что он в ней видел светлое олицетворение тихой семейственности этого высокого вознаграждения за все труды, за все скорби человека. И мало ли, долго ли стоял он перед этой чудной картиной, он этого не заметил. Он не помнил, что слышал, что говорил, только душа его становилась все шире и шире, чувства его успокоились в тихом блаженстве, а мысли слились в молитву. «Есть на земле счастье», — сказал он с вдохновением, — «есть цель в жизни, и она заключается». Здесь неоконченная фраза прерывается многоточием, а далее интонация поворачивается на 180 градусов, и ерничающий автор снова предстает во весь рост и во всей красе. «Батюшки, батюшки, помогите! Беда! Помогите! Валимся, падаем!» Иван Васильевич вдруг почувствовал сильный толчок и, шлепнувшись об что-то всей своей тяжестью, вдруг проснулся от сильного удара. «А, что? Что такое?» «Батюшки, помогите, умираю!» – кричал Василий Иванович. «Кто бы мог подумать, тарантас опрокинулся!» В самом деле тарантас лежал во рву вверх колесами. Под тарантасом лежал Иван Васильевич, ошеломленный нежданным падением. Под Иваном Васильевичем лежал Василий Иванович в самом ужасном испуге. Книга путевых впечатлений утонула навеки на дне влажной пропасти. Сенька висел вниз головой, зацепившись ногами за козлы. Один ямщик успел выпутаться из постромок и уже стоял довольно равнодушно у опрокинутого тарантаса. Сперва огляделся он кругом, нет ли где помощи, а потом хладнокровно сказал вопиющему Василию Ивановичу: «Ничего, ваше благородие». Конец цитаты. Комический финал этот, кажется, имеет еще и некий потаенный до времени смысл. Он, наконец, предлагает нам своеобразное объединение обоих героев посредством русской почвы. Но каким образом? В результате удара об эту почву их обоих, одного вследствие низвержения его из мечтательных империй о счастливом будущем преображенной России, а другого в результате поломки дедовско-прадедовского, казалось бы, не имеющего сроку износа тарантаса, падений весьма правительского характера. Но какое из этих двух падений для русского человека больнее или полезней, судить об этом весьма затруднительно.